Василий Берг. Гагарин. Эпиграф. Гагарин показал, на что способен человек. На самое большое. Он открыл людям земли дорогу в неизведанный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин сделал нечто большее. Он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности. Дал стимул идти увереннее, смелее. Это Прометеево деяние. Сергей Павлович Королёв, главный конструктор ракетно-космических систем. Высказывание Юрия Алексеевича Гагарина. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой, можно ли мечтать о большем? Во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях. Главная сила в человеке — это сила духа. Для полета в космос искали горячие сердца, быстрый ум, крепкие нервы, несгибаемую волю, стойкость духа, бодрость, жизнерадостность. Хотели, чтобы будущий космонавт мог ориентироваться и не теряться в сложной обстановке полета, мгновенно откликаться на ее изменения и принимать во всех случаях только самые верные решения. Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее. Оставаясь в полном одиночестве, человек обычно всегда думает о прошлом, ворошит свою жизнь. А я думал о будущем, о том, что мне предстояло в полете, если мне его доверят. Служба — главное в моей жизни. Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди. Космос — это не прогулка, ракета — не самолет. Когда-то еще в детстве прочитал слова Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Летать мне понравилось. Хочу слетать к Венере и Марсу, по-настоящему полетать. Настоящего человека характеризуют четыре качества: горячее сердце, холодный ум, сильные руки и чистая совесть. Первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Это ответственность не перед одним, не перед десятками людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Если, тем не менее, я решаюсь на этот полет, то только потому, что я коммунист, что имею за спиной образцы беспримерного героизма моих соотечественников, советских людей. Спорили о том, кто первым отправится в космос. Одни говорили, что это будет обязательно ученый-академик. Другие утверждали, что инженер. Третьи отдавали предпочтение врачу. Четвертые — биологу. Пятые — подводнику. А я хотел, чтобы это был летчик-испытатель. Конечно, если это будет летчик, то ему понадобятся обширные знания из многих отраслей науки и техники. Ведь космический летательный аппарат, контуры которого даже трудно было представить, разумеется, будет сложнее, чем все известные типы самолетов. И управлять таким аппаратом будет значительно труднее. С детства я не любил ждать, особенно если знал, что впереди трудность, опасность. Уж лучше смело идти ей навстречу, чем увиливать да оттягивать. Человек побаивается перемен, но и любит их. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету. Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа. Я верю, что и мне доведется вместе с моими товарищами-космонавтами совершить еще не один полет, с каждым разом все выше и дальше от родной Земли. Ведь советские люди не привыкли останавливаться на полпути. Интересные факты из жизни Юрия Алексеевича Гагарина. В авиацию Юрий Гагарин пришел не сразу. Сначала он учился в Люберецком ремесленном училище и на литейном отделении Саратовского индустриального техникума. Из-за небольшого роста у курсанта Гагарина были проблемы с посадкой самолета, не хватало обзора. Выручила специальная подушка, которую Гагарин клал на кресло пилота. Первый отряд космонавтов, то есть в число претендентов на первый полет в космос, входило 20 человек, из которых отобрали 6 наиболее перспективных. Среди них оказался Юрий Гагарин. Рост и вес имели важное значение при отборе кандидатов на полет в космос из-за небольших размеров внутреннего пространства космического корабля. Предел роста составлял 170 сантиметров, а предел веса — 72 килограмма. Гагарин начал свой космический полет в звании старшего лейтенанта, а сразу же по возвращении на Землю стал майором, перепрыгнув через капитанское звание. Родство с известным княжеским семейством Гагариных, иногда приписываемое первому космонавту, является выдумкой. Гагарин происходил из крестьянской семьи. Полет космического корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту проходил полностью в автоматическом режиме, поскольку не было понятно, способен ли человек управлять кораблем в условиях невесомости. В качестве награды за полет в космос Юрий Гагарин получил 15 тысяч рублей, автомобиль «Волга ГАЗ-21» и 4-комнатную, полностью обставленную квартиру. Юрий Гагарин очень любил театр. Юрий Гагарин надеялся побывать в космосе повторно. В своем дневнике он писал: «Нет у меня сильнее влечения, чем желание летать. Летчик должен летать. Всегда летать». Предисловие. Семья, в которой я родился, самая обыкновенная. Она ничем не отличается от миллионов трудовых семей нашей социалистической родины. Мои родители — простые русские люди, которым Великая Октябрьская социалистическая революция, как и всему нашему народу, открыла широкий и прямой путь в жизни. Этими словами начинается автобиографическая книга Юрия Гагарина «Дорога в космос». Судьба первого космонавта является классическим примером героя советской эпохи. Человек из простой семьи, благодаря своим способностям и личностным качествам, достигает каких-то высот, совершает нечто выдающееся. В то же время судьба Гагарина необычна. Увлекшись идеями Константина Эдуардовича Циолковского, Гагарин мечтал о полетах в космос. Но разве мог он в юности предположить, что именно ему выпадет честь стать первопроходцем? Это уже после, чуть ли не все советские мальчишки мечтали стать космонавтами. Юрий Гагарин указал им цель и обозначил путь. В наше время полеты на околоземную орбиту стали, если не обыденным, то, во всяком случае, привычным делом. В космос летают туристы и актеры с режиссерами. Можно предположить, что в не очень отдаленном будущем ознакомительные космические экскурсии войдут в программу средней школы. Если кто-то сейчас подумал, что автор настроен чересчур оптимистично, то пусть вспомнит, что всего 100 с небольшим лет назад большинство жителей города Калуги считали учителя Циолковского забавным чудаком, одержимым утопическими проектами. Юрий Гагарин относился к Циолковскому и его идеям совершенно иначе. Но и времена уже были другими, и наш герой обладал способностью мыслить широко, масштабно, научно. «Циолковский перевернул мне всю душу», — вспоминал Гагарин. Это было посильнее Жюля Верна, Герберта Уэллса и других научных фантастов. Все сказанное ученым подтверждалось наукой и его собственными опытами. Константин Эдуардович Циолковский писал, что за эрой самолетов винтовых придет эра самолетов реактивных. И они уже летали в нашем небе. Константин Эдуардович Циолковский писал о ракетах, и они уже бороздили стратосферу. Словом, все предвиденное гением Константина Эдуардовича Циолковского сбывалось. должна была свершиться и его мечта о полете человека в космические просторы. В жизни всегда есть место случаю. Но нельзя все списывать на него и считать великие свершения следствием одного лишь удачного стечения обстоятельств. В определенном смысле Юрию Гагарину повезло, потому что первопроходцем космоса мог стать другой человек. «На космодром летело несколько космонавтов», — писал Гагарин. «Все могло случиться. Достаточно было соринке попасть в глаз первому кандидату для полета в космос, или температура у него повысится на полградуса, или пульс увеличится на 5 ударов. Его надо было заменить другим подготовленным человеком. Уезжающие товарищи были так же готовы к полету, как я». Но давайте не будем сравнивать выбор кандидата для первого полета в космос с банальной лотереей. В лотерее может участвовать любой желающий. А в первом отряде космонавтов были лучшие летчики-испытатели Советского Союза. А среди них проходил дополнительный отбор. Из 20 выбрали 3 кандидатов на первый полет. Войди в число лучших, и удача улыбнется тебе. Если не сегодня, так завтра. 12 членов первого отряда космонавтов побывали в космосе. 1 погиб во время подготовки, а 7 были отчислены по медицинским показаниям или за дисциплинарные нарушения. Освоение космоса нельзя вплотную увязывать с именем Юрия Гагарина, поскольку на его месте вполне мог бы оказаться другой летчик. Но нельзя ударяться в обратную крайность, пытаясь принизить значение подвига Гагарина, как это нередко делалось после распада Советского Союза, когда политические силы, враждебные не только всему советскому, но и всему отечественному, российскому, русскому, старательно пытались развенчивать гагаринский миф. Слова «миф» и «легенда» нередко употребляются как синонимы, но на самом деле они сильно разнятся по смыслу. Миф — это чистая выдумка, небывальщина, фантазия, а легенда — отпечаток реального события в фольклоре. Можно говорить о гагаринской легенде, поскольку Юрий Гагарин стал легендарным народным героем. Но слова «гагаринский миф» звучат неверно, неподобающе и оскорбительно для памяти первого космонавта. Некоторые биографы, претендующие на беспристрастную объективность, всячески пытаются принизить значение того, что было сделано Гагарином. Бумага, как известно, все стерпит. Можно попытаться нивелировать подвиг Ивана Сусанина, заявив, что он просто заблудился в лесу, по которому ходил с детских лет. А Юрия Гагарина сравнить с подопытным кроликом, которого запустили в космос следом за собаками Белкой и Стрелкой. Но в памяти народа каждая историческая личность занимает то место, которого она заслуживает. Народ чтит подвиг Юрия Гагарина. Народ чтит подвиг Ивана Сусанина, не обращая внимания на завистников и злопыхателей, которых хватало во все времена. Для тех, кто не понимает или пытается притвориться непонимающим, хочется сказать следующее. Памятники первопроходцам и первооткрывателям ставятся заслуженно, поскольку шаг в неизвестность — это всегда подвиг. Но одно дело — шагать или плыть в неизвестность по нашей планете. И совсем другое — совершить первый шаг в космос. Поэт Владимир Орлов написал о Гагарине кратко, но емко. «Взлетел в ракете русский парень, всю Землю видел с высоты. Был первым в космосе Гагарин. Каким по счету будешь ты?» Третья строка — самое главное. «Был первым в космосе Гагарин». Все остальные будут какими-то по счету. Первый — только один. Сапиенти сад. Глава 1. Детство. Эпиграф. Годы детства — это прежде всего воспитание сердца. Василий Сухомлинский. 9 марта 1934 года в роддоме города Гжатска Западной области родился Юрий Гагарин. Сейчас на карте не найти ни такого города, ни такой области. Ищите Смоленскую область и город Гагарин. Официальным же местом рождения первого космонавта считается деревня Клушино, в которой жили его родители Алексей Иванович Гагарин и Анна Тимофеевна Матвеева. Знатоки истории могут вспомнить битву при Клушине, произошедшую 4 июля 1610 года в разгар смутного времени. Польские гусары разгромили здесь русско-шведское войско, шедшее на помощь осажденному Смоленску. Интересное совпадение. Гагарин родился в марте, а в апреле того же года Центральный исполнительный комитет СССР установил звание Героя Советского Союза, которое будет присвоено Юрию Гагарину после полета в космос. А одним из первых героев стал летчик Николай Петрович Каманин, который впоследствии руководил отбором и подготовкой первых советских космонавтов. Семья Гагариных была самой обычной крестьянской семьей. Алексей Иванович плотничал, а Анна Тимофеевна работала дояркой. Юра стал третьим по счету ребенком после Валентина и Зои, а в 1936 году у него появился младший брат Борис. «В нашей семье авторитет отца был непререкаем», — вспоминал Юрий Алексеевич.
«Строгий, но справедливый, он преподал нам, своим детям, первые уроки дисциплины, уважение к старшим, любовь к труду.
Никогда не применял ни угроз, ни брани, ни шлепков, никогда не задабривал и не ласкал без причины. Он не баловал нас, но был внимателен к нашим желаниям. Соседи любили и уважали его. В правлении колхоза считались с его мнением. 22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, Алексей Иванович слег от цепного тифа. Его болезнь помешала Гагаринам эвакуироваться. А когда главу семейства выписали из больницы, фашисты были совсем близко. 12 октября они вошли в Клушино и оставались там до 9 апреля 1943 года. Вышло так, что в первом классе Юра проучился всего месяц небольшим. Некоторые авторы выражают удивление тем, что в отряд космонавтов был зачислен летчик, полтора года проживший на оккупированной территории. Дескать, к тем, кто побывал в оккупации, советская власть относилась с большим недоверием. А тут, понимаете ли, в космос отправили. Видимо, совсем плохо было с желающими полететь в космос. Вот и брали, кого придется. На самом деле, факт пребывания в оккупации не пятнал человека. Значение имели поступки. Можно было заболеть и не успеть эвакуироваться, как это случилось с Алексеем Ивановичем. А можно было намеренно избежать ее и добровольно сотрудничать с оккупационной администрацией. С каждым разбирались, и каждому воздавалось по заслугам. Давайте обратим внимание на два факта. Факт первый. Семью Гагариных фашисты выгнали из дома, который понадобился для размещения солдат. Гагариным пришлось срочно рыть землянку, чтобы была хоть какая-то крыша над головой. Факт второй. Старших детей, Валентина и Зою, угнали в Германию. К тем, кто выражал готовность к сотрудничеству, оккупанты относились совершенно иначе. И жилья не лишали, и детей не угоняли. Гагарины оказались в оккупации по уважительной причине и вели себя достойно, так что у советской власти не было к ним никаких претензий. Дом Гагариных очень поэтично описал в своих воспоминаниях старший брат первого космонавта Валентин Алексеевич. «Дом наш на высоком каменном фундаменте стоит. Громоздкие неподъемные камни эти присмотрели на дальнем поле и прикатили во время стройки самолично отец и мать. И как управились? Просторный у нас дом, соломой крытый, из звонких, пропитанных запахами солнца и смолы лесен сложенный. Он и срублен был отцовским топором и поставлен был на хорошем месте, на самой окраине села, у дороги, что ведет в Гжатск, в районный центр. Вокруг дома сад, яблони, вишенки, смородина. За дорогой у нашего дома она делала поворот почти под прямым углом. Лук. Зимой он белый, заснеженный, а летом цветистый, пестрый, гудящий пчелами. Дальше за лугом стояли молочно-товарные и животноводческие фермы. Мельница-ветрянка лениво помахивала крыльями. За мельницей, пол горизонта синим поясом увязывая, лес виднелся. В наше время восстановленный дом Гагариных в Клушино является музеем, доступным для посещения. За домом восстановлена землянка, в которой семья Гагариных провела полтора года фашистской оккупации. среди ритуалов российских космонавтов есть и такой. Перед первым стартом нужно напиться воды из Гагаринского колодца. Тогда полет пройдет благополучно. Но отведать колодезной воды может любой желающий. И те, кто ее пил, говорят, что она очень вкусна.